Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. У нас сегодня программа «Персонально ваш» для председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислава Мурзагулова. Добрый день, Ростислав.
Здрасте.
У нас сейчас идет прямая трансляция по радио и в Ютубе, но в связи с тем, что специальный эфир сейчас идет в Москве по поводу суда над Алексеем Навальным, эфир по радио может в любой момент прерваться, имейте это в виду. И если не сможете нас дослушать, соответственно, впоследствии вы сможете нас посмотреть и дослушать, соответственно, в Ютубе. Прямая трансляция, поскольку есть у нас. Вопросы мы ждем от вас с помощью номера для смс-сообщений, сообщений в WhatsApp и Telegram по номеру плюс 7 927 304 1051, и в том же чате YouTube также постараюсь следить для того, чтобы ваши вопросы не пропустить. Если они будут важными и интересными, мы их зададим. Ну что, Ростислав, давно вас у нас в студии не было, с августа месяца прошлого года, и уж в новом статусе впервые. Mm-hmm. Но начну все-таки с темы, которая сейчас, скажем, в центре внимания, суд над Алексеем Навальным. Вы тот, кто его давно и последовательно критикует.
Mm-hmm. И он меня тоже.
Да, и это, mm-hmm. в принципе, процесс такой обоюдоострый. Но не кажется ли вот нынешний процесс, который прямо сейчас происходит, абсурдным все-таки?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, вообще на все, что с Навальным происходит, смотрю как на какой-то театр, такой гротеск, абсурд и так далее. То есть Навальный вообще, когда только появился, мне он понравился. Он делал действительно какое-то интересное дело. Вот, и он казался таким как бы искренним и таким интересным персонажем и нужным для российского политического ландшафта, потому что он действительно как бы был таким, такой щукой, чтобы караси не дремали, да, потому что он на всех нападал, кого всех цеплял, кусал. И как бы это было так, в принципе, правильно, да, то есть как бы кто-то такой был нужен, наверное. Но то, что с ним потом стало происходить, у меня как-то стало вызывать какую-то странную реакцию, как будто бы я смотрю в какой-то спектакль в театре, да, и мне вот хочется сказать, не верю. Потому что, знаете, я как-то вот, во-первых, конечно, какое-то состояние такой фальши, у меня возникло ощущение такой фальши, возникло, когда я услышал, что его освободили через сутки после того, как дали пятилетний реальный срок.
В 2013 году.
Да, в 2013 mm-hmm. году. Это было просто удивительно. Вот это действительно было издевательство над правосудием, потому что, ну, вообще над любым судом, над юриспруденцией, над правом в целом, потому что таких прецедентов не было, чтобы суд написал приговор, опубликовал его на сайте, и на следующий день его просто переписали. Абсолютно без каких бы то ни было на то оснований. Там какую-то они придумали, не знаю, техническая ошибка, что-то такое. Был какой-то бред. Было очевидно, что в стране в состоянии, ну, я не знаю, там 2-3 человека что-то подобное, как бы, да, устроить над судом. Вот, и с тех пор, мне кажется, что с тех пор это все какая-то игра. Я не знаю, какие-то люди друг с другом выясняют отношения, то ли внутри нашей страны, то ли снаружи и внутри, то ли... То есть это какая-то глобальная какая-то профанация, потому что, слушайте, ну я никогда не поверю, чтобы сотрудники одной из самых зловещих пресс-служб мира, да, то есть как бы эти люди, черт возьми, когда-то там захватывали дворцы там диктаторов в соседних странах, да, вышвыривали оттуда диктаторов и там делали все, что хотели. И сейчас эти люди в 15-ром пытаются отравить одного оппозиционера с помощью яда, которым можно армию уложить, вливают ему в горло, но не довливают.
Ну, в стране деградация, кругом отрицательный отбор, все дела.
И он выживает. Да нет, по-моему, в этих спецслужбах деградации нету, да, радостно все идут, как бы, потому что, ну, это спецслужбы сейчас, это как бы очень престижно. Поэтому мне кажется, что это как-то странно. Потом вот недоубили, да, он такой приехал в Германию, через пару недель стал абсолютно бодрым, веселым, стройным, красивым, уверенным. И все это время, оказывается, готовился бронебойный фильм про Путина. А посмотрите, какая у него шикарная дача, да?
Ну, вот. Фильм-то готовился наверняка годами.
Да, я не знаю, сколько он там готовился, но как-то уж все это тоже очень странно. То есть все материалы, какие-то фотографии, каких-то подпольных стриптизов.
Хорошо.
И катков.
О странностях действительно
можно говорить. Которых потом не выяснилось.
Наверное,
да, там,
они есть, но так или иначе, там, в политической жизни России, в общем, да, таких вот реальных оппозиционных политиков больше нет. Ну, так сложились обстоятельства. И люди, так или иначе, даже не симпатизирующие ему, идут за его призывами и идут защищать, скажем, не только его, выходя на улицы, например.
Слушай, но оппозиционных политиков больше нет, на самом деле, в том числе и усилиями Навального. Самое интересное, то есть как бы он ведь единственное такое лицо типа оппозиции, такое лицо, которое оппозицию маргинализирует настолько, что люди реально не хотят к ней присоединяться. Потому что я просто помню прекрасный этот процесс, когда очень уважаемая мной девушка Ксения Собчак, с которой я должен был строить Московское областное отделение в Красногорске, когда работал там, соответственно, она попыталась создать еще одну оппозиционную партию. Что сделал Навальный? Навальный просто размазал ее, меня, Гудкова, бедного Диму, моего одногруппника бывшего. Соответственно, все мы получили от него настолько жестко, что просто не захотелось даже как бы рядом стоять с этой всей хоть сколько-нибудь оппозиционной историей, потому что, ну, весь тот хейт, который палился на нас тогда, а от всех вот этих его подаванов навальновских, да, слушайте, да он сам уничтожил эту оппозицию здесь. Вместе mm-hmm. со своими друзьями из-за зубцов этого самого здания красненького.
Но он продолжает испытывать, мягко говоря, сложности, да, все-таки он действительно...
Слушайте, я уверен, что он как птица Феникс в очередной раз вывернется, сейчас ему впаяют страшный приговор, потом какое-нибудь помилование какое-нибудь, что-нибудь еще, он опять будет героически всех поливать, ну, наверное, кого надо поливать, а кого надо нет. Но мне кажется, как-то какая-то игра все.
А что делать с людьми, обычными людьми, будем говорить не в целом по России, а с уфимцами, например, да, которые сочувствуют все-таки
ему? Я очень им сочувствую, потому что я понимаю прекрасно, что есть чем недовольным быть в нашей стране. Я знаю, что в стране есть коррупция, я об этом спокойно совершенно говорю, показываю. И я считаю, что с этим нам надо бороться, и эти люди должны в помощь быть, на самом деле, всем нормальным людям, которые готовы с этим бороться. Да? Вот. А я видел на втором, по крайней мере, митинге, я уже не видел никаких вот этих людей со странными длинными бородами и с полностью сбритыми усами. Я видел в основном молодых очень ребят с очень светлыми глазами. Да? Я имею в виду с глазами, в которых что-то светлое, что-то хорошее, какие-то стремления к справедливости, к чему-то еще. Я уверен, что я таких людей завтра, точнее, по-моему, послезавтра, на моей встрече с протестовавшими людьми 23-го и 31-го, мы специально проводим такую встречу, увижу. И я им сочувствую, я готов во всем им помогать и ставить неудобные вопросы, как мы любим, перед властью, перед главой республики, перед федеральными структурами, представленными в республике. И мы это обязательно будем делать. Но личность Алексея Навального мне глубоко не симпатична.
Так, ну, помимо Алексея Навального, я так понял, вам не симпатичны в том числе некие люди, у которых есть, скажем, ну, непривычного формата бороды. Вот здесь в чем проблема.
Ну, потому что там греха таить, как правило, представитель одного религиозного радикального культа выглядит именно так. Угу. Я не люблю никаких радикальных культов, особенно вот таких навязчивых, особенно которые считают, что все остальные религиозные культы, они как бы хуже, чем этот.
Так, попробую сейчас конкретный пример, наверное, привести. Вот есть активист Руслан Нурдинов из Чекмагушевского района.
Да, у него, кстати, борода такая же.
Такая же, но при этом он совершенно светский товарищ, он занимается строительством.
Я не думаю, что он светский товарищ. Мне кажется, что он тоже вот из этих. Мне так кажется, это мое мнение.
Это ощущение. Но между тем, в своих постах, в своих интервью он всякий раз рассуждает исключительно как политик. О религии ни слова.
Конечно, потому что это, видимо, такое какой-то такой связной.
Между кем и кем?
Между вот этими бородачами и нормальными людьми. Человек, который, наверное, хочет каким-то образом им нравиться зачем-то нормальным людям.
Ага. Слушайте, ну, точек зрения по поводу активистов много разных, в том числе и та, что они являются некими проектами нашей администрации Натукаева. Как вам эта точка зрения?
Я уверен, что часть из них — это проекты администрации Натукаева. Я на 100% в этом уверен. Потому что, конечно, любая администрация неоднородна. Всегда там есть крылья правые, левые, валенки, серединные. Вот. И, конечно, они друг с другом грызутся. И, конечно, заводят себе в том числе и карманную оппозицию тоже.
Как же так? Команда вроде как Радия Хабирова монолитна. Она недавно пришла. Еще не было времени, чтобы разругаться. Я не
Слушайте,
знаю...
но внутри команды Радия Хабирова, естественно, монолитно все. Но за пределами этой команды есть очень много чиновников, очень много разных других людей, которые давно работают. Есть люди-предприниматели, которые работают вокруг этого здания на Тукаева 46, естественно, каждый из них хочет влиять на ситуацию, и многие из них заводят себе оппозиционные движения. Это известный научный и медицинский факт.
Чтобы что?
Чтобы влиять на кого-то, кто принимает решение.
Насколько это удается на сегодняшний день, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, влиять на Хабирова вообще довольно тяжело. Он человек достаточно последовательный, как он сам любит говорить себе, упрямый, упертый. Вот, поэтому, ну, все равно в какой-то доле, наверное, можно.
А наличие вот этой вот общественной дискуссии, в том числе благодаря, как вы говорите, обычным симпатичным молодым людям, а молодым людям с бородами, молодым людям, которые топят за Навального, само по себе наличие этой дискуссии, это скорее правильно, скорее полезно, или все-таки вот надо как-то фильтровать, на ваш взгляд? Одни более правильные граждане, другие менее правильные.
Нет, вы знаете, я вообще за то, чтобы были разные мнения, чтобы было много. Вот, честно говоря, я часто за это получаю по голове, вот, в том числе от тех, с кем много лет дружу, но я считаю, что это быть должно обязательно. Я как бы вот против чего я выступаю, да, это против того, что люди слишком уж сильно топят за какое-то бабло, как, например, часто присутствующие у вас здесь некоторые политологи, да, которые как бы многократно на этом попадались, но зачем-то все равно вы продолжаете сюда как бы звать, и, честно говоря, поэтому сидеть не хочется на этом стуле же. Ну ладно, бог с ним.
Мало ли кто у нас здесь бывает, как бы...
Ну я поэтому, видишь, я специально сел на другой стол, да. Вот, я как бы против вот этого, например, да. Потом я против еще, знаете, таких вещей. Я против религиозных культов, на самом деле. Я атеист. Я не доверяю никакому религиозному течению вообще. Более того, меня просто передергивает и выворачивает наизнанку от каких-то заявлений, типа того, что нет, знаете ли, правильнее культа, чем наш. и так далее. А я считаю, что это неправильно, незаконно, и более того, не я один так считаю. Это, в принципе, такое в мире общепринятое как бы мнение. Я против того, что люди работают профессиональными революционерами, потому что я против революции в принципе. Я против людей, которые хотят, чем хуже, тем лучше. Я против людей, которые хотят, чтобы была гора трупов, чтобы на этой горе трупов они потом в конце встали наверху, спустили, так сказать, скупую мужскую слезу или женскую, и, соответственно, пошли дальше строить какую-то там прекрасную Россию будущего. На трупах никакой России не построишь.
Неужели вы отрицаете то, что некие политологи или даже политтехнологи все-таки могут брать деньги за то, что они делают? Вот вы же сами, в принципе, многие годы занимались этим.
Да, когда ты открыто этим занимаешься, это нормальная совершенно история. Я совершенно не стесняюсь своих многочисленных клиентов, которые мне платили. Но когда люди получают бабло за то, что они, простите меня, придумывают небылицы и гадости про кого-то, как бы, да, и потом сидят с умным видом, рассуждают на эхе Москвы и Уфе об этом, я вот против такого.
Знаете, ну хотелось бы тогда более конкретно, потому что эти люди в следующий раз придут, и мы у них спросим прямо. Вот,
значит, ну, окей, я пришлю вам как бы список того, что они наврали за последнее время. Хотите?
Хочу.
Я, собственно,
площадка.
Да, я делал как бы на своем Фейсбуке открытые совершенно заявления о том, почему, например, некоторые псевдополитологи меня поливают дерьмом, да, просто вы видели, я показал переписку, показал аудиофайлы, где я не мог подделать голос человека, где я показал, что человек вклянчил у меня деньги, когда выяснилось, что я ему не собираюсь ничего давать, вдруг выяснилось, что он не готов прощать там, как там он говорил, глупости и шалости, а за деньги был готов. Понимаете, я против такого. Вот. Я считаю, что, честно говоря, для «Эхо Москвы» просто стрёмно такого человека звать в эфир. Ну, другого слова даже не найдешь.
Как говорится, опять же, роль площадки, как говорится, не мы судья, да?
Не-не-не, роль площадки для торговцев враньем. Зачем так?
Понимаете,
вы хотите быть площадкой для торговцев?
Ну, примерно аналогичные претензии люди предъявляют к вам. Тот же самый политтехнолог, о котором вы говорите, да, и другие
критики.
Ну, пусть
он покажет что-нибудь, что я придумал за деньги, пусть он покажет, что я у кого-то клянчил деньги и готов был за это прощать все глупости и шалости. Есть такая переписка в планете Земля? Нет.
Угу. Ну, по крайней мере, я не видел.
В том-то и дело, что ее не видел никогда, потому что ее нет. Потому что я работаю так, как я считаю нужным и честным.
Угу.
Да, наверное, что-то где-то и зарабатываю, ну и что ж.
Ваш переход из Башинформа в Общественную палату — это инициатива Ради Хабирова или это больше ваше желание?
Честно говоря, у меня не было ни малейшего желания вообще ничего около государства никогда возглавлять. Это была просьба, я должен был помочь на этапе старта. Точно так же я помогал в Красногорске какое-то время, поэтому, собственно, мы никогда не скрывали, что у нас очень разные взгляды на политику, что у него взгляд сугубо консервативный, у меня взгляд абсолютно либеральный. Я считаю, что все должна делать сеть, что власть должна быть у людей, у большого количества людей, что вертикальные системы себя изживают, что в ближайшие 10-20 лет мы увидим полную перемену вообще всего общественно-политического устройства планеты Земля. Более того, к чести сказать надо Хабирова, он, в общем-то, сам, будучи государственником и консерватором в высшей степени, тем не менее, тренды понимает и где-то признает, что эти тренды надо учитывать, и надо учитывать все то, что происходит, да, из превращения мира из вертикального, значит, в сетевой. И поэтому я всегда говорил, что я это делаю временно. И если бы, честно говоря, не идиотские попытки там, вытурить меня там сразу же после всех событий, я бы ушел уже давно. Я планировал это сделать очень давно. Но просто когда началась эта беготня за мной с дубинками, да, с требованием уйти, ну, естественно, просто не хотелось. Я просто из вредности там полгодика еще посидел.
Идиотская попытка вытурить с чьей стороны?
Ну, вы знаете всех этих людей. Слушайте, фамилий их называть не хочется. Ну, вот тех наших записных оппозиционеров, которые работают за деньги на какие-то кланы, семьи, бизнес какой-то, московский, уфимский, бывший, вот на них.
Угу. А ваши вот эти вот взгляды, в которых есть различия, о которых вы сейчас говорите с Радием Хабировым, они скорее сближаются в последнее время, скажем так, к общему знаменателю приходят или все-таки расходятся вот, по ощущениям?
Слушайте, ну Хабиров ведь руководит 4 миллионами людей здесь, да, и он должен учитывать все их мнения. Естественно, он должен учитывать и мнения консерваторов, которых, я признаю, у нас в республике пока большинство. Пока большинство. Mm-hmm. Вот, но...
Среди элит?
Нет, среди всех. Почему? Он же должен учитывать мнение не только элиты, он должен учитывать мнение электората, который за него голосует. Соответственно, за меня никто не голосует. Я могу быть голосом меньшинства, я им и являюсь. Я не имею в виду какое-то меньшинство, кроме политического. Да? Но, собственно, вот это мнение, я считаю, обязательно должно звучать, потому что мне кажется, что это последние годы, когда это меньшинство является меньшинством. Потому что, еще раз, либерализм и сетевая модель общества — это неизбежность. Это для меня понятно как день, как для кандидата наук, философии. Я этим занимаюсь последние 10-15 лет, и я просто как бы знаю, что это так.
Угу. Ваш переход в общественную палату и вот последние высказывания такие, по сути, либеральные, стали критиковаться тоже вот той же самой либеральной общественностью. Буквально вот сейчас пост я вижу писателя Игоря Савельева, процитирую. «Получилось все вполне в тренде. Неудобные вопросы берет на себя квази-негосударство, подобно тому, как олигарх берет на себя дворец». Имеется в виду дворец Путина, приписывая
Господи
ему.
Господи боже, писатель, получивший какие-то премии, так коряво высказывается. Я ничего не
понял. Это я коряво читаю скорее.
Ну, я правда не понял вопроса, но если как бы вы говорите про Савельева, то
якобы Савельев, структура,
Савельев
чтобы
там
немножко...
себе в Испании, видимо, хорошо погуляв, там где-то по Чирингито, придумал какую-то историю, как бы какой-то войны со мной, я всегда к нему прекрасно относился, мы с ним хорошо общались. Когда я писал книжку, даже у меня был такой эпизод, когда Игорь Савельев и еще один очень хороший человек, журналист, к сожалению, уже покойный, Слава Завьялов. В общем-то, мы сначала сделали длинное-длинное с ними интервью о том, как я жил все эти годы, да, после того, как бы, после первого периода, который был в первой книжке описан. Вот, они взяли у меня это интервью длинное, я просто его потом расшифровал, вытащив из памяти все то, что я там расшифровал с их помощью, с их профессиональной, классной помощью. И я потом это все вспоминаю, как бы уже расшифровывал это и переписывал уже, собственно, в саму книжку. То есть, как бы, у нас с ним не было никаких проблем, когда вдруг он сам придумал этот конфликт на ровном месте, сам его спровоцировал, имея уже приглашение на работу в Москву. Я подчеркиваю, он это сделал только, когда себе построил запасной аэродром, он решил просто красиво хайпануть, громко хлопнуть дверью. Вот это просто было свинством с его стороны именно в мой адрес.
Историю с нарядами, конечно, мы обсуждали, сейчас на это времени особо нет, но я вот попробую перефразировать. Общественность, в общем, критикует вас вновь сейчас уже за то, что вы сейчас пытаетесь якобы создать некую такую квази-общественную структуру,
квази-оппозиционную. А я квази-оппозиционную не собираюсь создавать. Я создаю абсолютно открыто ту структуру, которая говорит то, что думает, то, что хочет говорить. Если бы вы поприсутствовали, а по-моему, вы, кстати, присутствовали на встрече, да, Хабирова с общественной палатой, там не было ни одной запретной темы. Мы с ним поговорили абсолютно обо всем, включая Навального, включая либеральные протесты. Мы просто поговорили с ним обо всем, о чем мы хотели. А что еще нужно делать? Как еще? Вы не хотели, чтобы мы голыми краковяк там станцевали, что ли, перед Хабировым? Я не понимаю, чего еще нужно было сделать?
Я тот
человек, который может перед ним ставить эти вопросы. Может быть, просто кто-то не решается это делать. Я решаюсь.
Угу. По поводу вот как раз членов общественной палаты. Да, действительно, вопрос о Навальном, о митингах задала Лейла Афанасьева. В общем, оценила это общественность. Но, по большому счету, большинство задавали вопросы, ну, скажем так, мягко говоря, такие не острые, да. И, опять же, многие члены общественной палаты в день первой акции 23 января все как-то копирку
написали.
Руслан, вы меня простите,
я вот сейчас вас перебью все-таки, да. И, знаете, как бы человек, который задал вопрос Хабирову, который только что последними словами крыл художницу, которая там нарисовала, на его взгляд, некорректные этнические мотивы, да, а ему задают вопрос, а почему вы вот не учли, что ей вообще-то начали угрожать после ваших речей? Угу. Слушайте, ну я не знаю, кто бы еще в республике, кроме членов общественной палаты, решился бы на такой вопрос Хабирова, зная его крутой нрав, да? Ну, не знаю, честно не знаю. А по поводу того, что, как вы говорите, все как под копирку, слушайте, но это нормальная работа пресс-службы. Пресс-служба сказала членам общественной палаты, кто хочет высказаться, выскажитесь. Они высказались. А если вам показались эти мнения неинтересными или похожими, слушайте, ну это мнение общественной палаты, кто может им продиктовать его, кто может их заставить высказаться их в каком-то определенном ключе. Может быть, они все не говорили как-то слишком жестко, я не знаю, о там, ком-то, о властях, о Путине, там еще о ком-то. Слушайте, но на следующий день после митингов у нас одна из членов, Алия, высказалась достаточно жестко о действиях властей в ходе митинга. И скажите мне, какой еще орган в Республике Башкортостан высказался так? Я не говорю об этом брызжании, об этом брызгании слюной из-за, так сказать, каких-то таких полу-СМИ, какие-то блоги, каких-то записных таких вот революционеров. Но из известных, из громких, из звонких структур кто еще себе такое позволил? Ну, давайте еще поищем, я не знаю, найдете, нет?
Угу. Между тем, кстати говоря, вот эта вот история со вторым уже митингом, с отключением мобильной связи, вот пытались мы вчера выяснить, что к чему, в итоге вот эта вот история о том, что это Министерство цифрового развития подтверждения не нашла, здесь сказали, что это Роспотребнадзор, и, в общем, нигде не ответили. На ваш взгляд, все-таки где собака зарыта?
Нет, мы-то направили оперативный запрос в Министерство цифрового развития, поскольку это по разделению полномочий в правительстве Республики Башкортостан, это их, как бы, да, зона ответственности, что называется. Поэтому они вышли уже на руководство этих сотовых компаний, да, которые плохо предоставляли в этот день услуги связи. А сотовые компании им ответили, что у них шли профилактические работы. Они, соответственно, вернули нам ответ. А почему запросу это было или не было по запросу, или это сами компании вдруг решили провести профилактику? Нужна это была профилактика, не нужна? Это, конечно, большой вопрос, но, честно говоря, какие-то ответы, наверное...
А он требует дальнейшего какого-то давления общественности и разбирательства? Потому что, действительно, вот, ну, реально это не вяжется одно с другим.
У людей есть право на хорошую связь, как бы, да, если
конечно,
люди...
Конечно, профилактику можно ночью не провести, получают, в конце концов.
Да. Собственно, это, конечно, нужно в этом разбираться и выяснять, почему связь была плохой.
Угу.
Если вдруг там по технике безопасности там когда-то там спецслужбы или кто там считают, что надо как бы какую-то связь там где-то ограничить, ну вот они вместе, например, где планируются теракты, я знаю, например, они имеют право это делать просто по собственному решению. Ну, я не знаю, может быть, у них был какой-то сигнал о том, что был какой-то теракт или что-то. Но я не знаю, еще раз говорю, это надо выяснять.
Обращу внимание на вопросы, которые нам пишут в большом количестве. Вот вы сказали, что члены общественной палаты вправе высказываться, в принципе, и да, наверное, это так. Члены «Единой России» стали как под копирку публиковать вот это вот видео Мэша о том, что якобы дворец не дворец вовсе. Вы считаете это вот нормально с точки зрения как бы современного общества, которое движется в сторону вот этого самого цифрового многовекторного развития?
Ну, «Единая Россия» обороняется, да, как бы человека, который, по сути, как бы является именем и лицом «Единой России», я имею в виду президента страны, да, а его обвинили, ну, в достаточно тяжелых преступлениях. Я по-прежнему считаю, что обвинили достаточно бездоказательно, потому что я посмотрел фильм первый, я посмотрел фильм «Мэш», картинка не похожа сильно, то есть, как бы, да, никакого стриптиза, из-за никаких подземных катков я там не увидел. А, и тем более, там, что там еще там, ну, там какие-то фантастические были интерьеры в этих рисунках Навального.
Ну, там-то компьютерная графика была, вот, он же не отрицает.
Ну, и, соответственно, как бы, ну, вы же понимаете, что это достаточно натянутая история, да. Потом, слушайте, ну, стоит вот живой человек, да, крупный предприниматель, который говорит, что да, я строю отель. А, в одном из похожих отелей я был, он принадлежит, правда, не Ротенбергу, а, по-моему, Дерипаске, отель «Родина», там недалеко от этого места, где там это показывают, также на юге России. Ну, он примерно такой же. Там, примерно такой же дворцовый стиль, примерно, слушайте, похожие интерьеры, вокруг такие же красивые сады. Я допускаю, что это был вполне себе отель. А доказательство того, что это как бы строился на самом деле дом для президента, я, честно говоря, очень понимаю. Я на месте президента не стал бы так рисковать. Ну, зачем мне нужен 21-й дом? У него есть 20
официальных президентов. Ну, поэтому и смеются, зачем ему
просто
это надо.
Просто не понимаю.
Как бы, да,
мне
это
кажется,
нелогично.
Мне кажется, что это все-таки какая-то такая история, в общем-то, возможно, просто придуманная.
Ну, а единороссы-то все-таки, вот с точки зрения, я не знаю, здравого смысла правильно поступают, или это так, бесполезная затея?
Это их право обороняться.
Право, да,
да,
согласен.
Они могут говорить, что нет, наш лидер хороший, как бы, почему нет? Пусть другие руководители других партий
как
говорят обратно.
Как председатель общественной палаты, как политтехнолог с опытом вообще, как вы это оцениваете? Корявая топорная работа или нормальная, вполне себе, действенная?
Вы имеете в виду со стороны единороссов,
да,
или со стороны Навального?
Единороссов.
Знаете, я с обеих сторон эту работу расцениваю как корявую, потому что, честно говоря, фильм меня ни в чем не убедил.
Но его 100 миллионов посмотрели, даже больше.
В том-то и дело, что... Слушайте, а вы видели, сколько вбухали в таргетинг?
Ну, я не в курсе.
Слушайте, я вот как специалист вам говорю, там вбухано было сотни миллионов рублей в таргетинг этого фильма. Откуда у него такие деньги, мне интересно, у Навального? Потому что из любого утюга, когда так только вы... Вот вспомните, когда вы открыли интернет, за пару недель еще до выхода этого фильма, вы увидели там, что вы, как мышь в мышеловке, вас загоняют в просмотр этого фильма. И на самом деле туда вложили огромные деньги. Еще раз говорю, сотни миллионов рублей.
Пусть могли. Так, может быть, это все-таки полезно, опять же, для общественной дискуссии.
Но, слушайте, когда кого-то заставляют что-то делать, это в любом случае не полезно. И это неправильно, потому что, ну, реально, как бы выбора никому не оставили. Потому что, действительно, вся страна стала вдруг обсуждать какой-то дурацкий дом. Какие-то мифические суммы. 100 миллиардов рублей туда потратили. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как можно построить дом и стать за 100 миллиардов. Это что, нужно было из чистого золота его строить, что ли? И эти вот все разговоры, слушайте, это, они были пронизаны абсолютно все страты нашего общества. Все было укатано в медиа. Фильм. Все обсуждали только его с утра до вечера.
Мы должны прерваться на новости. Для радиослушателей скажу, что мы заканчиваем, а в Ютубе наш эфир. Программа «Персонально ваш», председатель общественной палаты Ростислав Мурзагулов. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, но в эфире только Ютуба. Меня зовут Руслан Валиев, а «Персонально ваш» сегодня председатель общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов. Я еще раз напомню номер для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и Telegram, плюс 7-927-304-1051. Пожалуйста, не забывайте подписываться, присылая свои вопросы. Так или иначе сложилось, что вы один из самых критикуемых членов команды Хабирова, по крайней мере, вот в либеральной тусовке, так это назову, в соцсетях. История с Куштау — один из ключевых факторов. Ради Хабиров публично признал, и не раз, что он был неправ в этой истории. Вы признаете, что были неправы в ней?
Да нет, конечно, я много раз последовательно говорил и буду говорить. Я не руковожу 4 миллионами людьми, и я могу говорить правду, могу говорить то, что я думаю. А в начале этой истории сидели в этом лагере люди, которые являются экстремистами и ваххабитами.
А как же местные жители?
Я готов их, я готов их стенания по этому поводу слушать всю свою оставшуюся жизнь. Я никогда не перестану это говорить, пока я жив. Потому что и вы, Руслан, кстати, тоже это знаете, кто там были вначале. Вы знаете всех великие титулы. Они там все себя зовут эмирами или кем-то еще. Все эти люди, как бы, да, там, сколько раз в день они там делали что, какие свои отправляли религиозные культы, культы, к какому именно салафистскому культу они отправляли свои, так сказать, религиозные, как это называется, мероприятия, да. Поэтому, слушайте, да, местные жители, естественно, недовольны были тем, что Куштау собирается разрабатываться.
Они были в лагере с первых дней.
Точно так же, как любой житель Черниковки вам скажет, что я недоволен тем, что у меня под боком нефтезаводы. И что? Я по-прежнему считаю, что СОДА должна работать. Я по-прежнему считаю, что один из 5-6 столпов нашей экономики должен работать, и должен работать эффективно. И ничего страшного бы не случилось, если бы этот совершенно обычный холм, подчеркиваю, продолжал бы разрабатываться. Я, знаете, много раз путешествовал по Башкирии, в том числе по воздуху. Я много видел на нашей республике, да, на всяких разных красот. Есть гораздо более красивые места, чем Куштау. Это не священная гора. Там никогда не осуществлялось никаких священнодействий. Там никогда не было никаких ставок, никаких царей и так далее. Я считаю, что эта история абсолютно полностью изначально инспирирована, что люди, которые были замучены этим ковидом, люди, которые были промыты всей этой пропагандой, они просто приехали туда по зову действительно сердца, хорошие, образованные, как правило, либерально настроенные люди из Уфы, из Стерлитамака, и начали активно, на голубом глазу все это дело поддерживать, но организовали все это дело. Люди, которые им очень как бы далеки идеологически. И организовали это совершенно не бескорыстно. Организовали это за чьи-то деньги. Я в этом глубоко убежден. Более того, у меня есть, так сказать, не просто так из пальца высосанная уверенность на эту тему. И пусть они продолжают мой Facebook оббивать вот сколько угодно.
А может быть, стоит тогда на гора это все выкатить, наконец, и показать общественности,
слушайте,
что смотрите, я был прав.
Слушайте, все рассудит и все по местам расставит. И все, как бы, они когда-то попадутся на всем своем взаимодействии с теми или иными замечательными людьми в красивых пиджаках, в голубых вертолетах, которые летали над Куштау с первого дня, кстати, и так далее. Все это будет известно обязательно. И они прекрасно об этом знают. Именно поэтому они меня так ненавидят. И именно поэтому они так визжат, когда я говорю, что это были именно они. Продолжайте визжать, друзья. Вас обязательно история вытащит за ушко и на солнышко.
Так, но ведь есть люди обычные, наши с вами, скажем, друзья из того же Фейсбука, которые...
Все правильно, я ничего не говорю против них. Я ничего не говорю против даже вот вас, например, который там был. Я знаю, что по зову действительно сердце, и вы ходили там, сопереживали этой горке. Окей, это ваша проблема. Вам промыли голову, вы дали ее промыть. Молодец.
Нет,
мне свою я не дал промыть.
Так. А когда мы это все узнаем?
Ну, я думаю, что достаточно скоро, слушайте, но как бы история, понимаете, она дело такое, как бы там скрыть долго ничего нельзя. Понимаете, всего есть как бы сроки давности, обязательно кто-то потом разболтает, обязательно кто-то даст какие-то интервью и так далее. Вот обязательно все это мы узнаем.
Угу. Попытаемся разобраться с тем, что вот вы сейчас все-таки предлагаете, так или иначе, в рамках общественной палаты некую встречу, мы уже сегодня упоминали, вот в четверг, да, вы говорите, она будет с теми, кто протестует. А кто эти самые, кто протестует? Я так понимаю, туда должны прийти представители штаба Навального, представители движения «Республика».
Нет, смотрите, разница в чем?
Кто туда придет?
Вот в штабе Навального люди работают за зарплату, да, то есть они заработают, они организовывают митинги, потому что они получают за это деньги, как бы, да. Я не хочу разговаривать с этими людьми, то есть с организаторами мне все понятно. Они, там есть хорошие люди, есть не очень, как бы, да, там есть кто по зову сердца, есть кто просто за зарплату. Но это не важно в данном случае. Я хочу разговаривать не с теми, кто за зарплату. Я хочу говорить с теми, кто вышел. Я хочу выйти с теми, кто действительно чем-то от души недоволен.
А как этих людей отсортировать?
Очень просто. Если ты работаешь в любой другой организации, а не в штабе Навального, значит, ты работаешь сам на себя.
То есть любой, даже волонтер штаба Навального, то есть кто активно с ними сотрудничает, но не на зарплате, тот может быть участником диалога.
Я думаю, что, конечно, мы можем спокойно разговаривать со всеми, кто, кроме тех, кто вот является профессиональными революционерами.
Угу. А с точки зрения вот других активистов, которые сейчас находятся, вот, например, Байбулатов у нас под арестом, Нурдинов вышел.
Я всегда говорил, что я готов говорить со всеми, кроме навальнистов и экстремистов. Да, я как бы вот, ну, у меня есть две вещи, которые я людям не готов прощать. Да? Я не хочу говорить с людьми, которые профессионально занимаются вот насаждением этих религиозных культов. Я не готов разговаривать с людьми, которые профессионально разжигают какой-то огонь, который может мою страну превратить в кровавое месиво. Не хочу.
Смотрите, вот примерно то же самое имел в виду Ради Хабиров, когда не принял в первый день после Куштау делегацию, значит, оттуда.
Ну, но, и правильно сделал.
Но в результате, скажем так, активисты бывшего Башкорта действительно не пришли, но Байбулатова приняли в Белом доме. То есть он не относится, по мнению администрации Хабирова, к этому списку.
Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле просто о нем не было известно тогда еще. Потому что сейчас, как бы, да, о нем есть сведения, которые тоже, например, мне не позволяют даже руки ему подать при встрече.
Угу.
Вот, ну, поэтому нет, я с ним встречаться
так, не буду. Хорошо, как этот список будет формироваться? Формируется ли он уже? Какие-то заявки люди должны отправить, в Фейсбуке написать, как, кто их будет отбирать?
Там уже много заявок, мы там приложили наш email, как бы, да, и, соответственно, там очень много людей уже написало, и я, честно говоря, не очень понимаю, как мы будем их отбирать, потому что, действительно, зал у нас не очень большой, но человек, не знаю, мы сказали 25, но, может быть, постараемся как-то подужаться и там больше людей посадить. С другой стороны, если будет совсем... То есть понятно же, да, что если это действительно просто люди, которые пришли на митинг с какими-то мыслями и целями, да, то есть, наверное, они у них прям не разнятся на 100%, да, то есть я думаю, что там даже если будет 30-40 людей, которых, я не знаю, мы какую-нибудь жеребьевку отберем, то, наверное, все равно мы сможем представить себе общую картину, да, и поставить вот те вопросы, которые они перед нами поставят, уже перед всей остальной властью, точнее, перед властью, да, потому что мы властью не являемся, начиная, естественно, с главы республики, потому что мы, так сказать, имеем возможность перед ними вопросы ставить. И перед медиа, да, мы можем их опубличить очень сильно.
Попробую саккумулировать.
Мы собираемся это сделать.
Все то, что я слышал на этих двух мероприятиях, и сейчас вот как бы от лица протестующих выступить, да, люди требуют Путина в отставку, свободу политзаключенным, свободу Навальному.
Ну, смотрите, давайте так, мы будем все-таки говорить о том, что мы можем сделать на территории республики.
Что,
да?
Из этого
на территории
мы можем
республики
сделать?
Путина в отставку мы не можем
отправить. Хорошо,
поэтому,
остальное.
Вот, то есть это было бы странно, да. Вот, соответственно, мы будем все-таки какие-то более реалистичные вещи обсуждать, да. И потом по поводу Путина и отставки, ну, слушайте, ну, пусть ходят на выборы и проголосуют каким-то образом не за Путина. Как, вот я не вижу какого-то юридического механизма, как его отправить.
Хорошо, ну, давайте от Путина отойдем.
Попробуют,
хорошо,
да, другие организовать, вопросы. Я не знаю. Соответственно, то, что касается политзаключенных, мне очень не нравится, на самом деле, то, что большое количество совершенно нормальных людей сейчас сидит в вот тех условиях, которые описывались тоже в соцсетях. Да? Я, кстати, ну, я надеюсь, что это там преувеличено, но если это еще и вот так, то это совсем, конечно, ужасно, когда вот эта вонь, холод и так далее. И, ну, допускаю, что в наших тюрьмах нехорошая ситуация в любом случае, не сладкая, потому что, наверное, не самая мы в этом смысле продвинутая страна, да? Это где-то в Скандинавии сидят, они почти в отелях, а у нас,
да,
наверное...
Да, ну, это все-таки камера, да, предварительного содержания.
Ну, так или
полиции.
Иначе, это все равно камера, ну, да, 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 для, да, нас, ага, сами большой разницы. Нет, мы пока не очень хорошо все это представляем, то, что не так много сидели, да? Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, это плохо, что люди сидят там. А самое интересное, что самое плохое, что они, понимая, что их могут задержать и посадить вот в такую камеру, они все равно вышли на эти два митинга. И вышло не сказать, что 5 человек, да? Угу, там, угу, конечно, разнятся оценки, да? Там полиция, как правило, говорит, что тут 500 было, оппозиция говорит, что тут было 10 тысяч, посерединке черту проводим, значит, реально 4 тысячи, 5 тысяч было,
да,
условно говоря.
Мы
вот обычно так надо делать.
Угу.
Вот, соответственно... И на втором тоже, да, одни говорили, что было 500, другие говорили, что было там 5 тысяч, значит, на самом деле, тысячи 2-3 было, да, второй раз. То есть, получается, несколько, там, пара тысяч, тройка тысяч людей, понимая, что их вот на первом митинге уже кучей там скрутили, свинтили, все равно туда шли, чтобы что-то сказать. Вот я хочу в четверг у них спросить, вы что сказать хотели-то люди? А это же было на территории нашей республики, значит, у них к нашим властям тоже какие-то вопросы есть, да, накопились. И, соответственно, ну вот поговорим с ними об этом.
Угу. Кстати, вот общественная палата, да, готова ли она вот в свете этих самых митингов, прежде всего несогласованных, каким-то образом поднимать вопрос в плане либерализации законодательства о митингах? Это вот то, чем я занимаюсь в рамках СПЧ, но не очень сильно получается. У нас есть проблемы в этом законодательстве. Разговор, который был поднят в декабре еще 2019 года, в итоге замылили в нашем Курултае, и ничего не сдвинулось в мертвой точке.
Отлично понял. Я считаю, что нам с вами надо, вам в СПЧ, да, вашим либеральным, нам в нашей общественной палате тоже вполне себе либеральный, но более, так сказать, рассчитанный все-таки на массовую публику, да, нам надо делать вместе одно и то же. Нам надо либерализацией заниматься не только законодательством о митингах. Нам надо вообще либерализацией в стране заниматься и в республике, потому что, еще раз говорю, что вертикальные системы отживают свое. Я готов это говорить хоть под угрозой смертной казни, но это ненормально, когда людям навязываются жесткие решения. На всех уровнях должно идти сетевое обсуждение. На всех уровнях надо обсуждать все с максимально возможным числом людей, сограждан, тех всех, кто хочет участвовать в этом обсуждении. Это, кстати, далеко не 100%. Многие согласны, что за них кто-то что-то решает. Но таких людей с каждым годом, с этим, вот нашей сетевизацией, становится все меньше и меньше. Они хотят, чтобы их мнение учитывалось, понимаете? Самое интересное, что я вот для себя обратил внимание, среди этой молодежи ведь очень много ходило деток, хорошо одетых.
Надо
и
полагать.
Вы знаете, потом, когда тоже анализировали, смотрели, спрашивали, там с директорами разговаривали, школ, например. Слушайте, да в основном-то дети были из школы, из центра города, то есть где люди живут, хорошо обеспеченные, у которых родители хорошо зарабатывают, которые имеют, в принципе, все, что им нужно. То есть вопрос не в бедности даже всегда, да? Вопрос в том, что с людьми надо разговаривать, им надо дать возможность высказаться, им надо дать возможность повлиять на что-то, на какие-то решения. А когда их ставят перед фактом, конечно, они недовольны. Я уверен, я думаю, что я много услышу мнений в четверг об этом. И вот это на самом деле очень важно. Нам, конечно, надо перестраивать наше общество на вот такое вот взаимодействие всех со всеми. Если этого не будет, если либерализации не будет, то рано или поздно очередной гапон, будет его фамилия Навальный или там, я не знаю, Овальный, он потащит народ на баррикады, и он устроит кровавую баню. Я очень не хочу этого.
Ну, так хотели бы, давно бы уже сделали. Между тем, все наши акции протеста исключительно мирные.
Нет, понимаете, они вроде и мирные, но, с другой стороны, еще раз говорю, что они всегда начинаются, в любом случае, любые технологии сначала делают мирными, потом массовыми, а потом появляется какой-то замечательный снайпер, который 100 человек в затылок убивает, да, как в Киеве.
Провокатор, с другой стороны, может
или
быть,
как,
легко.
Или как, да, могут быть с каких угодно
Кстати,
сторон,
вот минувшее воскресенье
но
есть
всегда,
мнение, что
всегда,
они были.
Всегда для эскалации конфликтов, всегда в какой-то момент начинаются расстрелы мирных людей. Я уж не знаю, чьей стороной начинаются, но кто в Киеве устраивал эти расстрелы? Честно говоря, мне вот как бы сложно представить, что вот сидел там Янукович в обороне в этой своей резиденции, да, и он думал, что я сейчас застрелю 100 человек, и они испугаются и разбегутся. Не знаю, мне кажется, скорее это сыграло-то на руку вот той стороне, которая нападала. Еще раз, я не знаю, я свечку не держал. Понятия не имею, 50 на 50. Либо те, либо эти. Вот Но в любом случае для эскалации либо одни, либо другие это начинают делать, и это приводит к кровавой бане. Но я не хочу этой кровавой бани в нашей стране.
По поводу эскалации и провокаторов. На митинге 31 января было много молодых людей в масках ФК Уфа, устраивающих провокации против митингующих. Какое отношение Мурзагулов имеет к этим провокаторам?
Слушайте, в масках ФК Уфа ходит пол Уфы. Я, как бы, эти маски вот, продавались и распространялись в большом количестве.
Кроме слушателя, еще и журналисты, да. Коллеги, прямо констатировали, что почему-то вот так получалось, что именно люди в масках молодые.
Не, значит... подозревать меня в там, организации каких-то нападений на кого-то точно не
надо.
Не,
не обязательно что, но... вас лично. Я... Но вот, а что может быть?
Не знаю, как бы, да, я не знаю. ФК Уфа, во-первых, ФК Уфа все руководство на сборах, да, в том числе, я не знаю, люди, которые с болельщиками
вполне
работают
возможно,
и так далее.
К клубу эти люди вообще не имеют отношения. То есть какие-нибудь, я не знаю, силовики там, я не знаю, студенты.
Я не знаю. Во-первых, я не видел видеокартин с таким, если вы мне покажете, я буду благодарен, потому что я, правда, не видел этих картинок. Я слышал на Фейсбуке, что кто-то в маске ФК Уфа кого-то ударил или что-то. Это было. Во-первых, наверное, раз я не видел этих видео, а я все-таки их много довольно посмотрел, мне в этот день присылали их все, кому не лень. Вот. Я таких штук там не обнаружил. Я видел какие-то мелкие провокации. Я видел, как кто-то подбегает к полицейскому, бьет его несколько раз, ну, как изображает удары по... В основном, мне показалось, что он изображал эти удары по каске ОМОНовца. Вот. И отбегает тут же в сторону, причем отбегает очень как-то так вот, ну, подготовленный. То есть человек, очевидно, спортсмен или что. Вот этого человека я видел. Если вы про это, но маски ФК Уфа на нем не было. Он вообще, по-моему, был без маски. То есть он подошел, постучал и убежал. Он хотел разозлить или он хотел спровоцировать то, что били толпу? Хороший вопрос, не знаю. Может быть, и то, и другое. Потому что, наверное, как бы в какой-то момент начинают все там применять какие-то технологии, чтобы одни, чтобы быстрее победить, другие, чтобы быстрее закончить. И вот, как правило, оказываются в дураках и те, и другие, на самом деле.
Кстати, Ради Хабиров относительно мирно, скажем так, и спокойно высказался по поводу мероприятий, предстоящих даже. Но в результате в воскресенье силовиков было в два или в три раза больше, и Белый дом отцепили, как, я не знаю, во время войны.
Слушайте, ну, во-первых, силовиками Хабиров не командует, да, Хабиров ведь дает просто сигнал своему электорату, да, вот, он ведь сказал, на самом деле, вот здесь вот просто, ну, по-другому не скажешь, молодец, он подал своему электорату сигнал, что я на вас не злюсь за то, что вы идете на незаконные акции и там идете к моей резиденции, да, официальной, потому что я понимаю, что у вас есть там повод быть чем-то недовольными, и я занимаюсь тем, чем вы можете быть недовольными. Это на самом деле единственный правильный подход со стороны, по-моему, любого руководителя, когда происходит массовый выплеск гнева людей, неважно по какому поводу на самом деле. Все-таки мне кажется, что поводом могло быть все, что угодно, да, и в том числе вот эти технологические штучки, о которых мы рассуждали в начале передачи, но мне кажется, все-таки вот это повод, а причиной все равно является то, что людей не слышат глобально в нашей стране, то, что с ними мало советуются, то есть что никто не учитывает вот это новое время, когда люди не готовы больше находиться в этой жесткой иерархической вертикальной системе. Вот мне кажется, что причина настоящая в этом, и я с этой причиной готов всю свою сознательную жизнь бороться.
Угу. Смотрите, вот как бы вы ни относились к Навальному, так или иначе у него есть определенный электорат, да, потенциально. Значит ли это, что все-таки силы, политические силы Навального должны быть зарегистрированы в конечном итоге и должны иметь представительство в том или ином парламенте? Ведь у нас сейчас вот, ну, нету такой возможности. Но я сейчас не только Навального, конечно, имею в виду. Любые так называемые несистемные оппозиционеры должны стать, ну пусть будут системными.
Мне вообще ужасно обидно, что у нас почему-то люди совершенно не голосуют за либеральные партии. То есть на самом деле-то они есть. Они есть и кроме партии перемен, которые толком почему-то не дали создать, да? Uh-huh. А в том числе, кстати, Навальный приложил огромную руку к этому всему делу, к дискредитации Ксении, Димы, ну там, я ладно, но в первую очередь их. Значит...
Ну, кстати, Дима сейчас поддерживает Навального. Гудков, я имею в виду.
Дурак, потому что... Простите уж мне мою как бы прямоту.
Может быть, сейчас время надо консолидироваться, он это понимает и, соответственно, поддерживает.
Да ничего он не понимает, на самом деле. Ему надо было тогда не прогибаться и строить свою партию совершенно отдельную от этого типа. Потому что он этого типа терпеть не может так же, как и я, на самом деле. Потому что, слушайте, как можно нормально относиться к человеку элементарно, как бы, который всю жизнь был националистом, который открыто говорил, что мы вас, нас, республики, прижмем, когда придем
хорошо,
к власти.
Хорошо, все-таки отвлечемся, да, к нашей политической системе. Вот мы, условные либералы, хотим, чтобы в наших парламентах появилось какое-то разнообразие, плюрализм мнений, чтобы туда вошли какие-то другие партии. Для этого нам что нужно? Нам нужно как-то вот с выборами поработать, я так понимаю, да? Общественным палатам нужно как-то организовать наблюдение, как можно больше людей привлечь. Вот как вот вы с этим готовы и будете ли
заниматься?
Ну и, наверное,
слушайте, вот, и, наверное, нехорошо и неправильно, что у нас там два десятка либеральных партий, да, там всю жизнь они говорят о том, что надо объединиться, наконец-то же хоть пройти в Думу. Хотя бы было бы там, не знаю, когда был Союз правых сил в Думе, да, там же тоже не было там у них какого-то большинства, да, было-то меньшинство, но при этом они же были слышны, и при этом на них все оглядывались.
Да сам
все...
Гудков был один, и то его было слышно.
Конечно, да, то есть когда все-таки было хоть какое-то единство, да, они, ну, как-то у нас вот они все дружно переругались, а ни одной либеральной партии в парламенте нет. Либеральная идея сама по себе абсолютно дискредитирована всеми ими. И, пожалуйста, у нас на этой выжженной земле у нас только коммунисты, Жириновский, понятно, просто пиарщик великий. И есть еще Навальный сейчас, тоже еще один феномен. Сейчас он, видимо, станет официальным оппозиционером вместо КПРФ, я так подозреваю.
Кто, Навальный?
Почему нет, если это технология? Вполне возможно, что Навальный точно так же принадлежит одной из башен Кремля, которые решили поменять КПРФ на него. Почему нет?
То есть он 3 года сидеть не будет после сегодняшнего решения
я
суда?
Я думаю, что сейчас ему что-нибудь там впаяют, потом опять какая-нибудь амнистия, потом он выйдет красивым белым королем, потом опять раз вдруг его снова допустят до выборов, как выборы в мэры Уфы в свое время были. Я думаю, что у него есть какие-то очень влиятельные покровители, которые его все время поддерживают.
Угу. Но с Навальным или без, так или иначе, у нас в этом году выборы ожидаются в Горсовет Уфы, в Госдуму то же самое. Роль общественной палаты, по крайней мере, так вот выстроена у нас в системе, она довольно-таки большая. Она дает направление в виде направлений. Да. Готовы ли вы давать направление в качестве наблюдателей всем желающим?
Конечно, собственно, мы для этого и есть. Надо будет как можно больше времени заложить на то, чтобы люди подавали свои заявления, чтобы их было больше просто на выборах. И надо уже, наконец-то, что-то сделать такое, чтобы были какие-то яркие люди в вот этой вот нашей депутатской линейке, да, потому что я сейчас на них смотрю, конечно, и... Нет, я всех их люблю, они хорошие люди, я не хочу никого обижать, но, ну, слушайте, среди них ярких политиков очень мало, вот, и людей, которые бы могли встать и сказать что-то, как бы, да, с чем не все будут согласны, их же почти нет.
Ну, смотрите, но яркие политики, они не могут у нас вырасти, потому что, в общем, они либо не состоят в Единой России, либо относятся к движению сочувствующему Навальному. И в итоге замкнутый круг получается.
Ну, это тоже неправда, на самом деле. То есть яркие политики у нас могут быть. У нас вон есть Ахмадинуров, яркий политик, работающий в Единой России. И, кстати, с достаточно высокой популярностью. Я, кстати, смотрел недавно опросы, которые
вот
делались.
Он уедет в Госдуму
один.
Да-да-да.
И знаете, я хочу, кстати, вас поправить. Да, у меня много хейтеров, но у меня много людей, которые хорошо ко мне относятся. Потому что, вообще-то, по узнаваемости я там довольно высоко и довольно близко к первым лицам, да? Угу. И при этом, прям скажешь так, чтобы они ко мне относятся негативно, большинство, нет, так тоже не скажешь. Да, есть вот это ядро хейтеров в виде, как бы, да, понятных экстремистских организаций в основном. Вот, но за их пределами там уже люди начинают голову включать и понимать, что действительно, может быть, все не так однозначно. Mm-hmm. Поэтому нет, и у Ахмадинурова еще тоже очень высокий рейтинг и доверие людей. И, кстати, благодаря его приходу к руководству Единой России, у Единой России тоже подрос рейтинг. Прилично так.
Возможно,
подрос.
Я неправильно понял, но да. Мне показалось, что вы тоже собрались в Госдуму, нет?
Ой, нет, боже упаси, я вообще никогда не хочу больше жить в Москве, я терпеть не могу этот город. Угу. Он очень суетной, там очень много людей, которые толкаются локтями за бабло и успех. Я уже натолкался, не хочу больше ни того, ни другого. Я хочу уже здесь тихонечко на речке сидеть.
Угу. Вы покинули формально Башинформ, но какое-то отношение к информполитике, я так понимаю, имеете сейчас?
Да, конечно, я имею. Я с удовольствием на нее влияю. Я говорю что-то, это с удовольствием берут СМИ, как бы, потому что они понимают, что ну, у меня узнаваемость высокая в республике.
Цитаты в СМИ, да. Прямые интервью, это все понятно, конечно. В том числе. Вот сейчас мы этим занимаемся. Да. А вот реально, кто курирует сейчас это все?
Сейчас курирует СМИ Фанур Ягафаров, есть вице-премьер Азат Бадранов, который руководит агентством печати, которым руководит Максим Ульчев. Это ну, такая вполне себе крепкая команда. Есть Диана Ихсанова, пресс-секретарь главы республики. Они все вполне себе взрослые, интересные, яркие люди. Они ни в каком кураторстве, тем более со стороны общественников, не нуждаются. Хотя, конечно, мы будем клевать им мозг, когда они будут что-то делать не так. А они точно где-то что-то будут делать.
По-моему, уже надо. Вот как раз по результатам минувших протестных акций в Башинформе, там 500 человек. Человек всего вышло. И, в общем, довольно-таки однобокая подача, мне показалось.
Слушайте, ну я внимательно, честно говоря, не прочитал все там новости Башинформ на эту тему. Что-то из того, что долетало, но я на Про Уфу видел, что 200 человек собралось на площади там.
Ну, в моменте было 200, согласен.
Да, поэтому, может быть, Башинформ тоже в моменте что-то имел в виду, я не знаю.
Не-не, там по результатам все так было представлено.
Я смотрел сюжет на БСТ, там не сказали вообще, сколько там было. Вот это было странно, да.
Угу.
Да, потому что, конечно, ну, надо хоть какую-то цифру. Надо, мне кажется, надо так говорить. Если ты хочешь не обмануть, тебе надо говорить по оценкам этих столько, по оценкам этих столько, чтобы люди поняли, что правда посередине. Мне кажется, надо так говорить.
Но почему-то этого не делается вот сейчас у нас в СМИ государственных, я имею
наверное, им надо задуматься об этом, потому что, ну, какую-то официальную позицию... Ну, они, конечно, могут сказать, что мы официальная как бы, СМИ, и мы должны давать позицию полиции, но тогда надо говорить, что это официальная позиция полиции, вот там, что было столько-то человек.
Угу.
Чтобы, опять-таки, все сопоставились с какими-то другими позициями, с позициями самих организаторов там и так далее.
Надеюсь, вас услышат наши коллеги и прислушаются на своих
действиях. Памяти. Нет, наверное, из вредности, наоборот, скажут, пошел он, не руководит нами больше.
То есть там у вас негативный шлейф остался, да? То есть люди не хотят...
Да нет, на самом деле, отношения со всеми неплохие вроде. Нормально работаю. Я, честно говоря, особо-то не вмешивался в их работу. Вот, я где мог помочь, я помогал. А так сказать, чтобы я каждый день кем-то командовал, да нет, наверное.
Угу. Футбольный клуб Уфа сейчас, конечно, ну, как скажем, не время игр, да, на перерыв в сезоне. Опять же, одна из волн критики в ваш адрес касалась того, что наш футбольный клуб скатился вниз таблицы, и это ваша так называемая заслуга, в кавычках, конечно. Что вы скажете на этот счет?
Да что тут скажешь-то, если у команды есть деньги, как бы в размере, с которыми люди играют во второй половине таблицы ФНЛ, вот, а ты должен играть в премьер-лиге, да? Ну, как, на что ты можешь? На сколько заплатили, на столько наиграли, потому что, ну, есть, к сожалению, в футболе такие вещи, когда у тебя нечем платить зарплату, ты продаешь игроков, этим платишь зарплату, которые остались, да? И, соответственно, берешь на их место не каких-то состоявшихся больших людей, и не покупаешь, а в аренду берешь, да? И не покупаешь больших игроков, покупаешь маленьких игроков, да, которые молодые. А к тому же, ну, честно говоря, сколько у меня было времени, чтобы футбольным клубом заниматься? Пару раз в неделю я туда заезжал. А сейчас, слава богу, Шамиль вернулся, может, вообще перестану.
Шамиль уже вернулся?
Окончательно? Шамиль на сборах в Турции вместе с командой.
Ага,
так,
видимо,
что...
я что-то пропустил.
Пока консультируют, но, слава богу, активно. Так что я вот надеюсь, что теперь все пойдет получше, потому что, во-первых, финансирование наладилось, и Шамиль с его умением, как бы, наверное, подскажет генеральному директору, как правильно себя вести. В этот процесс я лезть не буду, я в футболе понимаю гораздо меньше, чем они.
Угу. По поводу, еще нас возвращают к теме потенциальной встречи с активом протестующих. В Фейсбуке вот надергал, пишут, зачем встречаться, если можно, в принципе, вот в Фейсбуке пообщаться, написать у вас на стене вопросы, и вы должны бы их, наверное,
взять
и передать.
А вы знаете, на Фейсбуке все-таки как бы там перекошенная немножко история. Во-первых, там все-таки вот сама по себе площадка почему-то так устроена, что там только довольно такие однобокие мнения, только однобокие комментарии. То есть, когда ты все-таки человеку в глаза смотришь и общаешься с ним в офлайне, вот у него появляется какая-то, знаете, ответственность за свои слова. И он начинает говорить не просто, что чтобы как бы там вот сказать настолько ярко, чтобы его увидели вот там, да, другие фейсбучники, а он начинает говорить все-таки более объективные вещи, более честные. Поэтому мне захотелось именно в офлайне эту встречу провести. Понятно, что онлайн было бы проще. Я мог ее объявить в любой день, и все желающие, пожалуйста, пишите. Вот. Я, кстати, это тоже сделаю. Я об этом давно подумал, что, наверное, надо не в рамках какого-то СМИ, а просто сесть перед камерой, включить ее, запустить трансляцию на все соцсети и просто вообще разговаривать, вот пока все не наговорятся. И пусть там мне пишут там экстремисты, навальнисты, я всем им отвечу спокойно совершенно, мне есть что ответить каждому из них. Вот сейчас мне хочется все-таки чуть поглубже копнуть, мне хочется разобраться, почему и что люди хотели сказать этим, невзирая на риск быть арестованными. Вот мне вот это интересно сейчас.
Угу. Ну, кстати, можно, наверное, прямо пользуясь случаем, анонсировать. В ближайшее время это сделать, наверное, интереснее, чем откладывать на совсем дальние перспективы.
Соответственно, встреча офлайн будет в четверг в 11, а онлайн-встреча, давайте на следующую неделю, чтобы уж не каждый день появляться в эфире.
Угу. Ну что ж, будем заканчивать нашу программу. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислава Мурзагулова. Меня зовут Руслан Валиев. Полную версию эфира вы также можете прослушать и посмотреть у нас в дальнейшем на Ютубе, в Инстаграме. И ссылка будет в телеграм-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
Спасибо.